Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Священная война, великая победа. Авторская передача Виктора Саултина. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, в прошлой передаче мы с вами вспоминали жизненный путь, который по праву можно назвать житием патриарха Пимена, исповедника, офицера-фронтовика, ставшего предстоятелем Русской Православной Церкви. Мы рассказывали о том, как прошедший лагеря УГПУ молодой романах Пимен из Веков сражался на фронте в годы Великой Отечественной войны, в том, что будущий святейший патриарх Пимен, как святые Александр Пересвет и Андрей Ослябя, взял в руки оружие, чтобы в годы, когда решалась судьба Отечества, судьба родного русского народа, разделить судьбу своего поколения, защищая русскую землю от нашествия жестокого и беспощадного врага, мы видим глубокий духовный смысл. Не случайно патриарх Алексей Симанский, который все время блокады Ленинграда провел вместе со своей паствой, совершал крестные ходы в то время, когда немецкие самолеты и артиллерия наносила удары по городу, своим преемникам желал видеть именно митрополита Пимена. Мы говорили о том, что многие верующие русские люди, многие священники, даже пострадавшие от советской власти, всем сердцем приняли духовный смысл Священной Отечественной войны. Они понимали, что речь идет о судьбе не советской власти, а о судьбе Родины и русского народа. А в то время очень редко кого бы из людей, открыто исповедовавших свою веру во Христа, не затронули репрессии богоборческой власти, власти, которая объявила религию опиумом для народа, и не просто объявила Советский Союз атеистическим государством, но всеми силами пыталась уничтожить, как писали в журналах «Безбожник», религиозные предрассудки. И все же, когда враг напал на нашу Родину, православные люди не думали о своих обидах на советскую власть. Даже на территории, оккупированной фашистами, многие священники помогали партизанам. Во всеуслышание открыто молились о победе русского оружия, несмотря на то, что в церковь заходили и полицаи, служившие врагу. А ведь они могли донести немцам. А фашисты особо жестоко расправлялись с православными священниками, которых подозревали в помощи партизанам. Священник Василий Копычко был одним из таких героев, помогавших партизанам. Узнав об этом, немцы сожгли его дом и церковь. Однако семью священника прихожане успели спасти. Отец Василий был в партизанском отряде, награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями за победу над Германией, за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Священник Косьма Раина вступил в партизанский отряд вслед за своими сыновьями. Его жену, как и других партизанских жен, вместе с детьми фашисты конвоировали в концлагерь. Отец Косьма взял в руки оружие и встал на защиту детей и женщин вместе с другими партизанами. Их отряд спас много семей от верной гибели. Вся семья священника выжила, и они нашли друг друга уже в 1946 году. Отец Александр Романушка 1942 года служил партизан священником, а отрядом этим командовал легендарный Василий Корж. Его бойцы провели во вражеском тылу более 1000 дней и ночей и истребили более 25 тысяч немцев, сравняли с землей 60 гарнизонов фашистов, уничтожили 5 железнодорожных станций, спустив под откос 450 вражеских поездов, сломали 520 километров линий связи. Вот такой был героический отряд. Протоиерей Александр принимал участие во многих партизанских операциях, награжден был медалью партизан Великой Отечественной войны первой степени за такой случай. В 43-м году летом местные жители, являвшиеся родителями убитого полицая, попросили отпустить батюшку, чтобы тот отпел их сына. И отец Александр пришел на кладбище, где его дожидались местные жители и вооруженные полицаи, несколько десятков. И вот священник обратился к народу с такими словами: «Братья и сестры, я понимаю горе матери и отца убиенного, но не наших молитв и со святыми упокой заслужил во гробе лежащий. Он изменник Родины и убийца невинных детей и стариков. Предадим же его анафеме». Ну, полицаи впали в ступор, а священник продолжал, обращаясь к народу и к полицаям, кстати. «К вам, — говорил он полицаям, — заблудши моя последняя просьба, искупите перед Богом и людьми свою вину и обратите свое оружие против тех, кто уничтожает наш народ». Многие из полицаев тогда вместе с отцом Александром ушли с кладбища к партизанам, а остальные не посмели, не смогли произвести ни одного выстрела по уходящим. Удивительной судьбы и партизанский батюшка отец Федор Пузанов, а священником отец Федор стал в 26-м году, в то время, когда священников сажали, отправляли в ссылки и лагеря. До того, как стать священнослужителем, отец Федор был простым русским крестьянином. В годы Первой мировой войны воевал геройски, был награжден Георгиевским крестом второй степени, Георгиевским крестом третьей и четвертой степени, Георгиевской медалью за храбрость. Она давалась за храбрость, ее аналогом в советское время стала медаль за отвагу. Служил у престола Божия недолго. Рукоположился, уже в 28-м году был арестован. Сколько времени провел в тюрьме, неизвестно. С 32 по 41 жил в городе Чудове, Новгородской области. Работал простым рабочим, а 9 апреля 42 года стал настоятелем храма села Хохловые Горки Порховского района Псковской области. Историк Михаил Шкаровский, автор нескольких книг о роли Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной, кратко сообщает, что сельский священник Федор Пузанов собрал в селах Заполье и Бородище 500 тысяч рублей и передал их через партизан в Ленинград. А в 1989 году в газете «Московский церковный вестник» была опубликована статья «Партизанский отец Федор». Со ссылкой на бывшего комиссара партизанской бригады Воскресенского сообщалось, что отец Федор Пузанов собрал 500 000 рублей и передал их через партизан на создание танковой колонны Дмитрий Донской. Ну, мы все хорошо помним, как в кадрах кинохроники митрополит Николай Ярушевич освещает эту колонну. Отец Федор сотрудничал с партизанами 5-й бригады. Именно ее командир, герой Советского Союза Константин Корицкий, вручал медаль священнику на сохранившемся знаменитом фото. Думаю, многие наши слушатели видели эту фотографию. А когда фашисты отступали, то пытались угнать вместе с собой местных жителей. И отец Федор сумел обмануть фашистов. Он уверил их, что впереди партизаны, и пока немцы проверяли дорогу, увел людей в лес и спас сотню людей, приведя их в свой партизанский отряд. А в то время в Киеве, который сегодня оккупирован наследниками полицаев и палачей бандеровцев, принял мученическую кончину священник Александр Вишняков. Отец Александр Вишняков в Израиле был удостоен звания праведник мира за спасение евреев. Но у нас в стране о нем мало знают. Наверное, потому что в атеистическом Советском Союзе не хотели вспоминать подвиг священника, служителя культа, как тогда говорили. До войны отца Александра гоняли по тюрьмам, лагерям и ссылкам, освободили в 40-м году и дали приход в Киеве. А фашисты вместе с униатами, бандеровцами и другими националистами вторглись в Киев уже в сентябре 41-го года. И для каждого из них отец Александр стал клятым москалем, как говорят сегодня на бандеровской Украине, захваченной, вернее, бандеровцами. Рискуя жизнью, каждую свою службу отец Александр читал прихожанам послание к русскому народу митрополита Сергия Строгородского, о чем узнали фашисты. За это священник угодил в гестапо. Но ввиду его высокообразованности, блестящего знания немецкого, и зная о том, что его много раз репрессировали в советское время, отца Александра отпустили. Немцы надеялись использовать его в своих целях, но просчитались. С началом расстрела в Бабьем Яру в конце сентября 1941 года к отцу Александру прибежал еврей-прихожанин, умоляя спасти его жену и детей, которых священник крестил до войны. Не раздумывая, отец Александр одел рясу, георгиевские награды и пришел к Бабьему Яру. Он показал фашистам документ о крещении данной семьи и добился разрешения их разыскать, но одного ребенка найти не удалось. А поутру в церкви отца Александра немцы услышали антинацистскую проповедь, за что священника арестовали, подвергли жестоким пыткам, желая разузнать имена всех крещенных евреев и добиваясь от священника согласия на сотрудничество. Но он молчал. И вот тогда, братья и сестры, отца Александра отвели к Бабьему Яру, на его глазах расстреляли всех клириков церкви, а затем облили его бензином и подожгли. Отец Александр вложил свой нательный крестик в рот и не размыкал губ, пока горел, чем поразил всех гестаповцев. Вот такой вот мученик отец Александр Вишняков. Поэтому, братья и сестры, мы понимаем, почему все эти нынешние поклонники палачей Бабьего Яра, наследники Бандеры и Шухевича, с такой ненавистью относятся к священникам Русской Православной Церкви на Украине. Почему эта бандеровская власть нынешняя все время пытается противопоставить канонической православной церкви всякие раскольнические самозваные сборища, которые благословляют на братоубийственную войну, борьбу с москалями, на лозунге «Украина понад усе» – это ведь калька с гитлеровского «Deutschland über alles». Гитлеровцы, разрешив открывать на оккупированных территориях закрытые храмы, закрытые советской властью, надеялись привлечь церковь на свою сторону. Даже разрешили создать на оккупированной Псковской земле Псковскую духовную миссию. Они надеялись, что священники будут учить русских людей покорности новой власти и германскому фюреру. Но священники Псковской миссии были патриотами своей родины. Они как могли помогали людям, оказавшимся под властью оккупантов. Старались облегчить участь военнопленных. Об этом снят фильм «Поп», который, думаю, видели многие наши слушатели. Одним из таких священников был отец Михаил Ридигер, отец будущего патриарха Алексея II, который мальчиком тогда помогал ему за богослужениями. Немцы были поражены невиданным размахом миссионерской работы и, главное, ее плодами – сплочением русских людей под покровом церкви, их твердостью, мужеством и верой. Митрополит Сергий Воскресенский и другие священники Псковской миссии твердо отстаивали право совершать богослужения по юлианскому календарю, вопреки директиве штаба Розенберга, которая предписывала церкви на оккупированных территориях перейти на новый стиль, принятый, как было сказано, Великой Германией. А напомню, мы говорили об этом в прошлой передаче, по планам Гитлера в России каждая деревня должна была быть превращена в независимую секту. Он говорил, если некоторые деревни в результате захотят практиковать черную магию, как это делают негры или индейцы, мы не должны ничего делать, чтобы воспрепятствовать. Гитлер утверждал, наша политика на широких просторах должна заключаться в поощрении любой и каждой формы разъединения и раскола. Думаю, что многие наши слушатели помнят, как точно такую же политику стали проводить наши так называемые западные партнеры после того, как рухнул Советский Союз. Помнят засилье всевозможных сект, которые заполнили в те годы нашу землю. Да и черную магию всевозможных колдунов, отворожу, приворожу, ну и так далее, стали тогда рекламировать на страницах желтой прессы. То есть действовали в точном соответствии с планами Гитлера. Естественно, гитлеровцы, увидев, что возрождение церковной жизни на оккупированных русских землях ломает их планы, изменили свое отношение к деятельности Псковской миссии. Русские священники не принимали попытки богоборческой власти навязать русским людям атеизм, но во время войны были со своим страдающим народом и проявляли при этом нередко великое мужество, понимая, чем может грозить им слово правды. В пропагандистских целях немецкое командование устроило даже торжественную передачу Псковскому кафедральному собору Тихвинской иконы Божией Матери, привезенной оккупантами из Новгорода. на Соборной площади при стечении всех православных города в присутствии представителей немецкой комендатуры проходило это торжество. Но оно начиналось с слова отца Георгия Бенниксена. Несмотря на присутствие немецких оккупантов, отец Георгий, кстати, по происхождению русский немец, в своем слове говорил о подвиге святого благоверного князя Александра Невского, освободившего Псков и Новгород от иноземного нашествия. Говорил о том, как он разгромил немецких рыцарей Тевтонского ордена на этих землях. А отец Алексей Ионов во время отпевания заживо сожженной русской семьи в своем храме обратился к народу, обличая страшные преступления, которые, по его словам, становились нормой в так называемой «Новой Европе». И священник говорил: «Если мы будем молчать об этих преступлениях, камни будут вопиять к небу. С такой Европой нам не по пути». Так закончил отец Алексей свою проповедь, как писал очевидец среди слез и рыданий, наполнивших храм. А ведь, братья и сестры, такие слова в то время грозили смертью. Так в Никандровой пустыне под Псковом немцами был убит ее настоятель, иеромонах Андрей Тишко, направленный в монастырь через псковскую миссию. К этому времени относятся и акты осквернения и разрушения храмов немецкими оккупантами. В апреле 44-го был убит и патриарший экзарх Прибалтики, митрополит Сергий Воскресенский. Немцы пытались обвинить в этом преступлении партизан, но убийство экзарха Сергия, по единодушному мнению и российских, и западных исследователей, было подготовлено и осуществлено агентами гестапо. Об этом свидетельствуют документы. Митрополит Сергий Воскресенский с 22 года был послушником настоятеля Даниловского монастыря епископа Федора Поздеевского. В 23 году был осужден за антисоветскую агитацию и пропаганду. В монашество был пострижен в 25 году, возведен в сан иеродиакона, затем в сан иеромонаха. То есть свое служение он начинал в годы гонений. В 32-33 он был настоятелем Воскресенского храма в Сокольниках, где Иверская икона Пресвятой Богородицы находится. Его туда перевезли в те годы из разрушенной часовни у Воскресенских ворот. К 39-му он оставался одним из четырех епископов Московского патриархата, которые находились на свободе и имели регистрацию в качестве служителя культа. Ну, еще 10 епископов в то время пребывали на покое, находились в ссылках, а прочие были расстреляны, либо пребывали вне Советского Союза или в лагерях. 4 февраля 1941 года был назначен митрополитом Виленским литовским экзархом Латвии и Эстонии. При занятии германской армии Прибалтики митрополит Сергий остался с паствой. Хотя некоторые представители местного духовенства поначалу воспринимали владыку как большевистского агента, а в то время, когда Прибалтику оккупировали немцы, это могло привести к очень тяжелым последствиям для владыки. Но оказавшись на территории рейхкомиссариата Остланд, как тогда немцы назвали оккупированные земли, митрополит Сергий укрепил структуру московского патриархата, рукоположил двух очень энергичных епископов – Даниила Юзика и Иоанна Гарклавса, открыл в Вильно богословские пасторские курсы и принял под свое, как он написал, архипасторское покровительство все районы, оккупированные группой армии «Север». И в августе 1941 года именно он организовал и направил в Псков православную миссию – группу священников, которые возглавили возрождение религиозной жизни на этих землях, в Псковской и Новгородской епархиях. При этом, несмотря на давление немецких властей, митрополит Сергий сохранял каноническое подчинение московскому патриархату во главе с патриаршим местоблюстителем митрополитом Сергием Строгородским. Согласно свидетельству одного из подвижников митрополита Сергия, эмигрировавшего в США, экзарх ненавидел немцев, никогда не упоминал их в проповедях, которые часто имели политический подтекст, и был убежденным русским патриотом. Митрополит Сергий Воскресенский понимал, чем ему угрожает его верность Московской патриархии, и был готов к смерти. В завещании, которое он написал своим преемникам, он велел при первой же возможности предоставить на усмотрение патриархии Московской доклад о делах и всей жизни экзархата. Этот мужественный иерарх погиб от рук нацистов. Исследователи истории Псковской миссии пишут об этом преступлении оккупантов. Тем самым немецкие спецслужбы невольно подтвердили провал своих планов сотрудничества с православной миссией. Физическое устранение несговорчивого митрополита ставит точку в неудачных попытках немецких властей приручить православную церковь. К сожалению, дорогие братья и сестры, многим священникам Псковской миссии пришлось уйти в эмиграцию. Это можно понять, потому что многие из тех, кто остался, подверглись затем репрессиям НКВД. Надо сказать, что не только на Псковской земле, но и на Украине большинство иерархов проявляли верность матери церкви и своей родине. Несмотря на то, что гитлеровцы устроили раскол на Украине, они учинили так называемую автокефальную украинскую церковь, но все как в наше время. Например, архиепископ Волынской епархии Алексей Громадский, епископ Симон Острожский и знаменитая Почаевская лавра продолжали находиться в молитвенном общении с Московской патриархией. Несмотря на то, что немецкая администрация Волыни и украинские националисты пытались оказывать давление на владыку Алексея, угрожали архипастырю, но они держались очень твердо. И архиепископ Алексей, так же, как и архиепископ Сергий на Псковской земле, был убит на пути из Кременца в Дубны, возвращаясь после очередного визита из администрации оккупантов. Два архипастыря приняли смерть, сохранив верность матери церкви и своей родине, и стяжали венцы мучеников. А в Казахстане, братья и сестры, почитается как место чтимое святой митрополит Иосиф Черных. Владыка родился 15 июня 1893 года в Могилеве в семье военнослужащего сверхсрочной службы. Был крещен в полковой церкви. О своем детстве вспоминал так: «Я сын роты, сын солдатов, с рук на руки, Ванюша да Ванюша, Ваня да Ваня. И все офицеры меня знали. И командир полка меня знал, и подарки мне всегда привозил в роту, когда приезжал посетить». Будущему митрополиту Иосифу также до войны пришлось пройти лагеря. А в 20-е годы он служил в Никольском соборе Таганрога. В то время приходилось вести борьбу против обновленцев, которые захватывали городские храмы. По навету этих так называемых «живоцерковников» он был арестован в 25-м году. И осужден на 2 года лишения свободы. Свой первый срок он отбывал в лагере в республике Коми. По освобождению из лагеря в 1927 году игумен Иосиф на Благовещение был возведен в сан архимандрита и продолжал службу в Таганроге в течение 5 лет. В 1932 году совершилась епископская хиротония архимандрита Иосифа. А в то время обновленцы продолжали свою раскольническую деятельность в захваченных ими храмах. Епископ Иосиф был назначен временно управляющим Донской и Новочеркасской епархией. Он был тогда единственным православным епископом в Ростовской области, который удерживал свою паству, обличал обновленцев живоцерковников. В конце рождественского поста 1935 года владыку Иосифа арестовали. Думаю, не обошлось без доносов этих живоцерковников. И осудили на 5 лет концлагерей за антисоветскую агитацию. Он находился в заключении в Ухта-Ижемском лагере Коми Республики. Его соузник по лагерю Борис Филиппов вспоминал о владыке Иосифе: «Был он, несомненно, умен, русским умом, открытым, чуть с лукавинкой, был по-хорошему простонародно остроумен и, главное, никогда не унывал. И соприкасающиеся с ним заражались его русским радостным умом сердца». Умом сердца. Видите, братья и сестры, какие слова замечательные. В декабре 1940 года владыка был освобожден, вернулся в Таганрог, а затем был выселен в Азов. И в это время он принимал участие в деятельности нелегальной общины верующих. Тайно служил, совершал тайно священнические хиротонии, монашеские постриги. А после того, как во время Великой Отечественной войны Таганрог был оккупирован немецкими войсками, возобновил открытое служение в качестве епископа Таганрогского. По логике оккупанта, владыка Иосиф должен был искренне благодарить немецкую администрацию за возможность открыто служить. Ну и должен был, конечно же, яростно ненавидеть советскую власть, ведь он дважды сидел в лагерях. Но владыка твердо отказался от участия в пропагандистских акциях нацистов и продолжал поминать на богослужении митрополита Сергия Строгородского. Есть данные, что владыка помог некоторым евреям спастись от фашистов, а также активно помогал партизанам. Сбор средств в помощь советским войскам шел в окормляемых владыкой областях, и все суммы переправлялись через партизан, с которыми он был связан. Оккупанты упорно пытались вынудить архипастыря признать своим главой берлинского митрополита Серафима и отказаться от поминовения за богослужениями московского патриарха Сергия. Но епископ Иосиф был непреклонен. На допросах и беседах, проводимых в Ростове, Таганроге, Умане, немецкое командование предлагало сотрудничество владыке Иосифу, угрожало арестом и расстрелом, но он отвечал отказом. И вот 6 ноября 43 года в Умане его арестовало гестапо, владыку обвиняли в связях с патриархом Сергием и в шпионаже в пользу России, но это понятно, и почему-то в пользу Англии. Оккупанты не могли простить ему верности московской патриархии и поминовения им на богослужениях имени патриаршего местоблюстителя Сергия, затем патриарха московского. Владыка Иосиф безбоязненно поминал его даже тогда, когда тот стал патриархом и осудил всех епископов-коллаборационистов, которые пошли на сотрудничество с немцами. Владыка Иосиф чудом избежал расстрела. И вот это чудо, братья и сестры, совершилось на Рождество Христово. Владыка Иосиф вспоминал: «В гестаповской тюрьме я находился с 6 ноября 43 по 12 января 44. Меня допрашивал следователь винницкой гестапо на русском языке. Вначале по вопросам автобиографии, а затем о моей якобы проводимой работе через патриарха Сергия в пользу Советского Союза. Также меня подозревали в принадлежности к английской разведке. Я давал отрицательные ответы. Меня допрашивали 3 раза, пугали, что применят ко мне меры физического воздействия. А примерно через 7 дней до ухода немцев из Умани мне Иван Скляров через старшего надзирателя тюрьмы, кучера Ивана, передал письмо, в котором сообщал, что он делает все возможное для моего освобождения из тюрьмы. Через 2 дня после этого в мою камеру арестованные тюрьмы стали носить койки из других камер. Заставили камеру койками, оставив только проход. И вот под Рождество до 3 часов ночи вызывали заключенных на расстрел. Заметьте, братья и сестры, под Рождество Христово. Возили все это время в Красный Яр. Приезжали 3 раза. Раскрывали большую книгу и по ней выкрикивали: «Иванов есть, с вещами». В 3 часа все смолкло. Приходит ко мне Фольксдойч, помощник начальника гестапо, русский немец из города Энгельса, помогавший владыке, и говорит: «Вы уже расстреляны». Говорит по-немецки: «Вы в большой книге уже помечены как расстреляны». На 2-й день Рождества он ко мне раненько приходит и приносит святые дары протоиерея Симеона Таборанского. Вот 2-я ночь, та же самая выкличка. Но Чернова в ней не было. Я поверил Фольксдойчу. Он пришел поздно вечером, поцеловал меня и сказал: «На рассвете мы уходим. К вам придут и вас возьмут отсюда». Рано утром, рассказывал владыка, ушли немецкие войска, и с ними комиссия, решавшая, кого расстрелять. А таких было 500 или 600 человек. После освобождения Умани советскими войсками в апреле 44-го владыка Иосиф обратился с воззванием к жителям города, призывал помочь советской армии. И от себя он пожертвовал панагию и крест, чем подал пример, жертвуя деньги и ценности на нужды фронта. В тот период владыка был членом комиссии по расследованию зверств, совершенных фашистами. О пережитых ужасах и преступлениях нацистов он писал патриарху Сергию в Москву. Военный корреспондент, наш известный писатель Борис Полевой, в своей книге «В большом наступлении» оценил труды епископа Иосифа в период оккупации как проявление гражданского мужества. Но представляете, дорогие слушатели, уже в июне 44-го в Киеве владыка Иосиф был арестован. Следствие продолжалось до февраля 46-го, когда военным трибуналом по обвинению в контрреволюционной деятельности в Ростовской области накануне войны и, послушайте, во вражеской работе на оккупированной территории, он был осужден к 10 годам с последующим поражением в правах на 5 лет. И срок заключения отбывал в Челябинском лагере особого назначения, а с 1948 года в поселке Спасск в Карагандинском лагере. И с тех пор вся жизнь архипастыря была связана с Казахстаном. Освободившись из заключения в 1954 году, он остался в ссылке в Акмолинской области. Впоследствии владыка жил в Кокчетаве, был прихожанином обычно Михаила Архангельского храма, а со временем стал настоятелем этого храма. В 1956 году получил назначение в Алматинскую епархию, служил епископом Петропавловским, викарием Алматинской епархии, а в 1957 году Петропавловская епархия стала самостоятельной, и в 1960 была присоединена к Алматинской епархии. Тогда владыка Иосиф получил титул архиепископа Алматинского и Казахстанского, а в 1968 году митрополита. На поместном соборе 1971 года, братья и сестры, имя владыки называлось в числе кандидатов в патриархи. Однако митрополит Иосиф, сославшись на недостаток образования, взял самоотвод. Митрополита Иосифа Чернова широко почитают в Казахстане и за его пределами, почитают как угодника Божия, как исповедника и старца-святителя. Он был наделен от Бога многими духовными дарами. Есть немало свидетельств о чудесах и исцелениях, совершившихся по молитве к митрополиту Иосифу. И совершаются эти чудеса и в наши дни, дорогие братья и сестры. Сегодня, дорогие братья и сестры, нам неизвестно, сколько священников и монахов было на фронтах Великой Отечественной войны. И, вероятно, установить это очень сложно, думаю, даже невозможно сегодня. Но мы знаем, что сотни священнослужителей, включая тех, кому удалось вернуться к 41-му году на свободу, отбыв срок в лагерях, тюрьмах и ссылках, были призваны в ряды действующей армии. Вместе со всем народом священники и монахи служили Богу, служили и Отечеству в годы войны и у престола Божия, и в солдатских шинелях, с оружием в руках, защищая Родину, как схемонахи Пересвета и Осляби на Куликовом поле. Не только иеромонах Пимен из Веков, будущий патриарх Московский, всея Руси, сражался в те годы на фронте. Сражался с врагом и призванный в армию архимандрит, будущий архиепископ Леонид Лобачев. Надо сказать, что архимандрит Леонид в то время был уже не очень молодым человеком. Он родился в 1896 году в крестьянской семье. И с раннего возраста будущий владыка любил церковные богослужения, часто посещал храм. В 15-16 годах был послушником Чудового монастыря в Москве, затем в 18-м перешел в Новоспасский монастырь, был канонархом. В 20-м году поступил послушником в Новоспасский монастырь, где тоже исполнял послушание канонарха. И в 25-м году пострижен в монашество рукоположенного иеродиакона. 14 июля того же года митрополитом Петром Полянским, Хиротонисан, иеромонахи. А 25-й год, братья и сестры, мы помним, это разгар гонений на церковь. В 30-м году по благословению митрополита Сергия Строгородского возведен в сан архимандрита. И в этом же году арестован. 4 года в лагерей. Но начинается Великая Отечественная война, архимандрит Леонид Лобачев призван в армию. И с 1942 года участвовал в боях в качестве рядового артиллериста. Гвардия старшина Лобачев за воинскую доблесть был награжден орденом Красной Звезды, медалями за отвагу, за боевые заслуги. И вот послушайте, братья и сестры, за оборону Москвы, за оборону Сталинграда, за взятие Будапешта, за взятие Вены, за победу над Германией. То есть боевые награды свидетельствуют о мужестве священника, который защищал Москву, сражался в Сталинграде, брал Будапешт и Вену. Демобилизовавшись, он вновь вернулся к священнослужению. В 1946 году был священником ряда московских храмов, затем был начальником Иерусалимской духовной миссии. По возвращению из Иерусалима был назначен настоятелем храма Андриана и Натальи в Осиноостровской. В 1951 году назначен настоятелем Пименовской церкви в городе Москва, ну это Новослободская, вы знаете этот храм. В 1953 году в Патриаршем Богоявленском соборе в Елохово была совершена хиротония во епископа Астраханского и Сталинградского. И вот в годы хрущевских гонений, братья и сестры, епископ Леонид постоянно вступал в конфликты с властями, был епископом Пензенским и Саранским, затем Калужским и Боровским, архиепископом Ивановским и Конишемским. 30 марта 1964 года был назначен архиепископом Харьковским и Богодуховским. И на всех кафедрах, где ему приходилось служить, архиерей-фронтовик, несмотря на противодействие властей, очень много сделал для укрепления духовной жизни епархии. Храбро сражался на фронте и будущий митрополит Алексей Коноплев. Он еще не был в то время священнослужителем. Он был псаломщиком Покровского храма, что в городе Павловске Воронежской области. И как псаломщик Виктор Александрович Коноплев был лишен избирательных прав и тоже до войны прошел свирские лагеря ОГПУ. В документах ОГПУ отмечается, что в лагере работал очень добросовестно, но постоянно подчеркивал свои религиозные убеждения. А в октябре 1941-го Виктор Коноплев был мобилизован в ряды советской армии, воевал пулеметчиком. А пулеметчикам, братья и сестры, доставалось очень серьезно. Во время боя враг прежде всего пытается подавить огневые точки. За время войны он воевал на разных фронтах – Брянском, Прибалтийском, Ленинградском. Начинал с Северо-Западного фронта. О тех днях митрополит Алексей вспоминал так. 5 мая 1942 года получил нетяжелое ранение в грудь. После излечения направлен на передовую, где, будучи рядовым, исполнял обязанности помкомвзвода. На передовую получил тяжелое ранение. 26 июля немецкий снайпер прострелил локоть левой руки. Митрополит рассказывал, как получил ранение. Его тогда послали за языком. Вот стою и наблюдаю. И вдруг на меня каким-то легким ветром дунуло, чуть сдвинулся в сторону незаметно. Вдруг почувствовал, что на уровне сердца в левой руке как-то потеплело. Ранение от вражеского снайпера. И ветерок – это промысел Божий. Суждено было не погибнуть. Ранение было тяжелым. По воспоминаниям митрополита, он находился на волосок от смерти. Но благодаря помощи Божией остался жив. Истекая кровью и взяв командование подразделением на себя, выполнил поставленную штабом задачу, за что позже был награжден медалью за боевые заслуги. Его ранят и вторично, и после операции лечения в госпитале, как непригодного уже к строевой службе, отправляют в военно-дорожный отряд. Это, братья и сестры, наведение мостов, восстановление железнодорожных путей. Труд не только тяжелый, но, надо сказать, и опасный. Ведь часто местность, на которой прокладывались дороги, восстанавливались, мосты наводились, была заминирована. И к концу войны грудь старшины Виктора Коноплева украшали орден Отечественной войны первой степени, медаль за боевые заслуги, медаль за победу над Германией и другие награды. В декабре 1945-го его демобилизуют, вручив благодарственную грамоту командующего войсками Ленинградского военного округа маршала Леонида Александровича Говорова. В этой грамоте маршала говорилось: «Провожая вас, мы говорим от всей души. Спасибо вам, дорогой товарищ, за честную службу Отечеству. Ваших боевых заслуг в Великой Отечественной войне Родина и Ленинград не забудут никогда». В Павловском педагогическом училище Виктор Александрович Коноплев преподает игру на скрипке, но вскоре его увольняют только за то, что в праздник пел в церковном хоре. Затем он служит в Воронежском кафедральном соборе, учится в Московской духовной семинарии, затем в духовной академии, и в 1948 году был рукоположен в сан-диакона, а в 1951 рукоположен во священники. В 1956 году стал епископом и прослужил в архипастырском сане 32 года. Митрополит Тверской и Кашинский Алексей был одним из самых ярких и авторитетных архиереев Русской Церкви. До самых последних дней митрополит Алексей оставался на удивление простым в личном общении человеком. Об этом многие свидетельствуют. А вот что пишет о нем его духовное чадо протоиерей Валентин Ильин. Очень даровитый человек, труженик, никогда на месте не сидел. Ноты писал, столярки строгал, золотом вышивал, облачения и подрясники себе шил, иконы писал, реставрировал. Поспей рябина, говорит, надо вино сделать. И я рвал ягоды, выжимал сок. Он на стойке делал, на хрене и на шишках. Помидоры в теплице выращивал. В огороде копался с больной ногой. Она у него черная, раненая. Я говорю, не надо, а он отнекивается. Мол, я потихоньку. Вот таким, братья и сестры, был архипастырь, фронтовик. Алексей Тверской и Кашинский. А в Нижегородской епархии чтут память еще одного архипастыря-фронтовика, митрополита Николая Кутепова. Митрополит Нижегородский Арзамасский Николай родился в крестьянской семье. Две его тетки были монахинями в Тульском Успенском монастыре. Он вспоминал: «Меня с детства влекло церковное служение. Семилетним мальчиком, играя с сестренкой, я подражал диакону. Мать, будучи сугубо верующим человеком, прививала веру ненавязчиво, давала внутренний фундамент богопочитания. Вместе с тем у нас поощрялось чтение литературы, любили поэзию. После окончания средней школы в Туле в 1941 году Николай Кутепов был призван в Красную армию и зачислен в Тульское оружейно-пулеметное училище. В 1942 году отправлен на фронт, воевал рядовым под Сталинградом, воевал в 1-й гвардейской армии. Получив 2 пулевых ранения и обморожение конечности, был направлен в военный госпиталь. Осенью 1943-го, после ампутации 3-й стоп обеих ног, был демобилизован. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью за боевые заслуги. И в 1959 году будущий митрополит Николай Кутепов принимает постриг в Киево-Печерской лавре. Это был последний монашеский постриг перед закрытием лавры во время хрущевских гонений. И вот владыка с июня 1977 года до своей кончины в 2001 году возглавлял Нижегородскую епархию и также пользовался огромным уважением и священства, и прихожан, и собратьев-архиереев. Фронтовиком, боевым офицером был и архиепископ Казанский Марийский Михаил Воскресенский, кстати, офицер еще царской армии, участник Первой мировой. Он был выходец из старинного священнического рода. Его отец, дед, прадед служили в Курской епархии. После кончины жены в 1904 году постригся в монашество. Во время обучения в академии был священником церкви Академии Генерального штаба. А в феврале 18 года патриархом Тихоном рукоположен во епископа Переяславского. В 20 году был осужден на год лишения свободы. В 23-м на 3 года выслан в Среднюю Азию. С 27 года архиепископ Полтавский. С 28 Курский. И в 32 году арестован, приговорен к расстрелу, замененному на 10 лет лагерей. Заключение отбывал на Соловках. И в 1937 году расстрелян по приговору лагерного трибунала. В 2000 году канонизирован как священномученик. А его сын Михаил Воскресенский окончил Обоянское духовное училище, Смоленскую духовную семинарию, и в 2015 году поступил на историко-филологический факультет Петроградского университета. В 2016 году служил в императорской армии. А с июля 1941 по 20 мая 1946 года в звании офицера служил уже в рядах Советской армии. Воевал, неоднократно был ранен и контужен. Воевал на Волховском, Ленинградском, 3-м Прибалтийском, 4-м Украинском фронтах. А в августе-сентябре 1945 года на 1-м Дальневосточном фронте. Во время войны, как писал епископ Михаил в анкетах, он побывал в Польше, Чехословакии и Германии. После окончания войны до мая 1946-го в Корее находился. Капитан Воскресенский был награжден орденом Красной Звезды, по окончании войны медалями за победу над Германией и за победу над Японией. После демобилизации Михаил Дмитриевич вернулся в Москву и вместе со своим другом, еще одним офицером, фронтовиком, подполковником Владимиром Елховским, пришел на прием к патриарху Алексею I. Патриарх очень тепло принял двух фронтовиков и благословил их на принятие иерейского сана. 21 ноября Михаил Воскресенский был пострижен в монашество с именем Михаил, в честь архистратига Михаила. Ведь его мирское имя тоже было Михаил, но дано в честь преподобного Михаила Исповедника. А 24 ноября 1946 архиепископ Можайский Макарий Даев рукоположил Михаила во священники в Богородицкой Рождественской церкви во Владыкине Московской. Известный храм очень москвичам. Москвичи его хорошо знают. По воспоминаниям митрополита Петерима Нечаева, в нем поражало сочетание выправки офицера и глубокой мягкости души, высокой внутренней культуры. Уже тогда это был необычайный человек, пишет митрополит Петерим. Он был монахом прежде монашества. Он был священником прежде священства. Он прекрасно знал православное богословие, русскую духовную литературу. У него была превосходная библиотека. Интересно, братья и сестры, что уполномочен по делам религии, профессиональный атеист, точно так же жаловался на архиепископа Казанского Михаила Воскресенского. Он жаловался, производит впечатление на молодых служителей культа своей начитанностью, знанием художественной литературы и религиозных источников. Знает русскую литературу до октябрьского периода. Из послеоктябрьского периода предпочитает произведения авторов упаднической, декадентской литературы. Авторов произведений соцреализма не любит. Свободное время посвящает обработке материалов на тему «Религиозные мотивы в русской поэзии». Рукопись в объеме 300 листов, передана ему в дар патриарху Алексею. По мировоззрению, пишет этот атеист профессиональный, о архиепископе. Мистик и идеалист, суеверен, знает произведения идеалистической философии прошлого, в том числе русских философов и идеалистов. Видите как? Владыка Михаил в те годы не допустил закрытия ни одного храма Казанской епархии. Заботился о сохранении церковных традиций и уставного характера богослужения. В 1975 году был уволен на покой и жил в Москве. Владыка, как сообщают все, кто его знал, отличался открытым, общительным, жизнерадостным характером и остроумием. За праведную жизнь в Казани его уважали как христиане, так и мусульмане. Был знатоком русской поэзии, на что жаловался уполномоченным по делам религии. Автор большой работы «Духовная тема в русской поэзии». В журнале «Московской патриархии» публиковались его проповеди. Был нестяжателен и умер в бедности. Отпевание владыки совершал архиепископ Волоколамский Петерим Нечаев. И погребен владыка на Пятницком кладбище, по правую сторону алтаря храма Живоначальной Троицы. Под одним памятником с ним погребен архиепископ Борис Соколов. Сражался на фронтах Великой Отечественной войны будущий архиепископ Ярославский Михей, в миру Александр Александрович Хархаров. Родился он в Петрограде в семье верующего рабочего, а в 1939 году переехал в Ташкент, где в 1940 году по благословению своего духовного отца, архимандрита Гурия Егорова, поступил в медицинский институт. В 1942 году Сашу Хархарова призвали в Ташкенте в армию. В это время ему исполнился 21 год. И в документах в качестве его близкой родственницы была указана бабушка Маракушина Мария Степановна. На самом деле это не была его родная бабушка. Это была, братья и сестры, монахиня Александра. Активная участница Александра Невского братства. Одна из тех, кого в знаменитую ночь 17 на 18 февраля 1932 года арестовали в Ленинграде. В историю гонений на церковь в России это событие вошло под названием «Страстная пятница русского монашества». И после возвращения из ссылки монахиня Александра поехала не в родной город, а в далекий Ташкент, к своему духовному отцу, архимандриту Гурию. Туда же в конце 30-х приехал и Саша Хархаров. Но для посторонних он и был внуком Марии Степановны. Это была духовная семья единая. И все члены этой духовной семьи, живущие в Средней Азии, были питерцы. Под духовным руководством архимандрита Гурия находились монахини, большинство из которых в 30-е побывали в лагерях и ссылках. Тайно служили. И только начиная с 43-го года открыто, тогда началась меняться политика государства по отношению к церкви после встречи Сталина с митрополитами и восстановления патриаршества. К молодому поколению этой духовной семьи в Ташкенте относились брат и сестра Виндланды и юноша Александр Хархаров. Константин Виндланд, тайный иеромонах, будущий известный митрополит Иоанн, работал геологом, искал в горах вольфрама и молибден, необходимые фронту, а его сестра Елизавета Николаевна была врачом. И вот на фронт были мобилизованы двое из этой духовной семьи. Александр Хархаров, студент, и врач Елизавета Николаевна Вендланд. Она вместе с фронтовым госпиталем прошла от Сталинграда до Польши. Знаменательно, наверное, что воевать с врагом Александр начал у стен родного города. Он воевал в составе 118-го стрелкового корпуса, 67-й армии Ленинградского фронта. А тогда задачу перед корпусом поставили тяжелейшую. В январе 44-го года необходимо было окончательно снять блокаду города на Неве. Местом расположения корпуса стали Синявинские высоты, или, как их называют, Синявинские болота. Это, братья и сестры, место ожесточеннейших боев наших войск с гитлеровцами в течение 2,5 лет. Именно здесь, в 41-м, немцы замкнули кольцо блокады. И именно здесь предстояло блокаду окончательно снять. А за 2,5 года неприятель сумел очень серьезно укрепиться на Синявинских высотах. Там были построены немцами мощные оборонительные сооружения. Немцы находились на укрепленных высотах, а наши внизу, в топких болотах. Попытки прорвать здесь блокаду наши войска делали в 42-м году. Неудачно. Огромные потери несли, пытаясь прорвать блокаду во что бы то ни стало. Потому что понимали, как живет блокадный город. И только в январе 43-го сумели на замерзших болотах, это были довоенные торфоразработки, пробить блокадное кольцо. Ну и после этого еще целый год Синявинские высоты оставались местом очень тяжелых и кровопролитных боев. Потери были очень большие. Каждую весну и лето здесь работают поисковые отряды со всей России. И точное число погибших до сих пор на Синявинских высотах определить сложно. Никто не знает. Основная часть потерь – это личный состав воинских частей подразделений Волковского Ленинградского фронтов. И вот в 44-м в наступление советские войска перешли 14 января. И 27 января 44-го блокада города-героя была полностью снята. Много лет спустя владыка Михей говорил, что в каждой верующей семье, в каждом храме Питера обязательно есть икона равноапостольной Нины, потому что 27 января – это день ее памяти. Ну а далее путь 118-го стрелкового корпуса лежал через Эстонию, Литву, Латвию, затем Польша, Люблин, Жешув, Чехия. В послужном списке архиепископа Михея значится участие в боях за правобережную Украину в Прибалтийской военной операции. Был награжден медалью за оборону Ленинграда. Получил благодарность верховного главнокомандующего за участие в боях за город Тарту. Награжден орденом Отечественной войны второй степени. А на фронте Евангелие и молитвослов Александр Хархаров хранил под гимнастеркой, но иногда в редких случаях прятал их под матрас. И вот как он рассказывал, возвращается как-то с задания, вызывает его командир. Захожу, а у него на столе мои молитвослов и Евангелие. «Твои?» – спрашивает. «Мои», – отвечаю. «Для чего держишь у себя такие вещи?» Только для личного пользования, а не в целях пропаганды. И командир не только не наказал солдата, но и вернул ему святыни. Всеблагой промысл Божий сохранял и сопутствовал будущему архиерею. А может, и сам командир не был ярым атеистом. Под шквальным огнем на краю жизни и смерти, когда все ненужное, временное отходило от человека, многие приходили к Богу. Вернее, Бог приходил к ним, а они его принимали. После возвращения с фронта рядовой Хархаров стал первым послушником только что открывшейся Троицы Сергиевой Лавры. Открывать ее после мерзости и запустения патриарх Алексей благословил его духовного отца, архимандрита Гурия Егорова. Будущий владыка Михей много лет служил священником в Ярославской епархии. И вот, дорогие братья и сестры, 17 декабря 1993 года архимандрит Михей был хиротонисан воепископа Ярославского и Ростовского в Федоровском кафедральном соборе города Ярославля, а в 1995 году возведен сан архиепископа. В Ярославской епархии, где владыка служил много лет, простым священником, напоминаю, его очень хорошо знали и любили все. И бабушки, и священники, и архиереи, и дети, и лечащие врачи, и военные, потому что владыка отличался необыкновенной добротой, вниманием каждому человеку, простотой и обладал даром любви. Его все называли «Владыченька», ведь с любовью называли «Владыченька». Вот так, дорогие братья и сестры, каждому из наших выдающихся архиереев, которых мы сегодня вспоминали с вами, надо бы посвятить отдельную передачу. Хочется рассказать и о многих наших замечательных батюшках, фронтовиках, ветеранах Великой Отечественной войны, о протоиерее Глебе Каледе, протодиаконе Николае Поповиче, которых мне посчастливилось знать, и о многих других наших замечательных священниках, которые после войны были рукоположены и служили у престола Божия. В следующих передачах мы обязательно расскажем о наших великих светильниках веры, фронтовиках, защищавших Родину в годы Великой Отечественной, у архимандрите Алипии Воронове, наместнике Псково-Печерского монастыря Успенского, и о духовнике трех патриархов, всероссийском духовнике, великом старце, отце Кирилле Павлове, защитнике Сталинграда. Они все и сегодня продолжают у престола Божия молить Господа и Царицу Небесную о горячо любимом земном Отечестве и о родном народе. Ведь в стихире «Всем святым в земле русской просиявшим» мы поем: «В соборе святых русских, полче божественный, молитесь ко Господу о земном Отечестве вашем и о почитающих вас любовью».
Слушали передачу из цикла «Священная война. Великая победа». Автор цикла Виктор Саулкин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.